Кейзерлинг на каждой почте внушал Даревскому, что преклонять коронного гетмана на русскую сторону, хотя бы для этого надобно было истратить большую сумму денег. Даревский писал ему, что Миних уже обещал Потоцкому 100 000 рублей. И Потоцкий хотя не принял, но и не отвергнул, обещал снестись с короны маршалом Мнишком и его женою. 23 августа графиня Мнишек уведомила Кейзерлинга, что Потоцкий намерен соблюдать строжайший нейтралитет и уже вступил с Даревским в секретную и конфидентную конференцию. Но относительно коронного гетмана Кейзерлинг не мог успокоиться, тем более что коронный подканцлер Малаховский сообщил ему проект союза между Польшей и Турцией, с которым подольский стольник Гуровский ездил в Константинополь от Потоцкого и некоторых других сенаторов. В этом проекте поляки предлагали составить конфедерацию, для чего требовали от порты от 300 000 червонных взаймы. И порта обещала исполнить это требование, как скоро конфедерация будет составлена. Порта согласилась и на другое требование – выставить у Хатина и Сорок 50 000 турок и татар для подкрепления поляков в их действиях против русских. Поляки требовали, что порта побудила Швецию прислать к ним на помощь 10 000 пехоты и 500 офицеров для обучения польских войск. На это требование порта отвечала, что поляки сами снеслись об этом с Швецией. Гуровский получил в Константинополе в подарок 6 000 ефимков и 6 лошадей, и по возвращении подговорил несколько хоругвей коронной армии, соединил их с турецким войском, после чего издал универсалы, призывая к конфедерации воеводство Подольское. Но подольский воевода Ржевузский удержал шляхту в покое. Между тем вступление русских войск в пределы республики и грабежи казаков продолжали подавать повод к волнениям, и король для их успокоения по внушению Кейзерлинга отправил как в Петербург, так и в Константинополь посольство с требованием вознаграждения за убытки и достаточного обнадеживания, что впредь с обеих сторон польские границы не будут захватываемы. Но Кейзерлинг продолжал беспокоиться. «Как знатное, так и мелкое шляхетство, — писал он, — почти всюду желает усиления армии. Так как оно твердо уверено, что зависть соседних держав их к тому никогда не допустит, и так как это дело без сейма провести нельзя, а сеймы постоянно рвутся, это уже в прошлом году, многие были того мнения и мелкому шляхетству внушали, что усиление армии может быть произведено только посредством конфедерации, а я конфедерации больше боюсь, чем конвенции Гуровского, тем более что продолжительная война может им в том способствовать и развязывать руки». Известие о заключении мира между Россией и Портою успокоило посланника, так что когда в конце 1739 года из Петербурга указали ему на опасность от шведских интриг, то он отвечал: «Слова и представления шведского министра в Польше – суть пустые чаши, которые, если золотом не наполнены, у поляков никакого впечатления и звука не производят. Я старался разведать, употребляет ли шведский министр этот магнит, и, узнав, что ничего из Швеции ему не прислано, успокоился, а теперь при заключении мира с Портою еще менее можно опасаться». Между тем приближалось время сейма. Весною 1740 года граф Брюль объявил Кейзерлингу, что король примет за знак дружбы, если получит конфидентное изъяснение, охотно ли императрица желает, чтоб сейм состоялся, и что желает на нем провести, и склонна ли помогать тому, чтобы он состоялся. В первом случае надобно заблаговременно пресечь все препятствия к успешному окончанию сейма. Первое препятствие – это жалобы многих на обиды, причиненные русскими войсками при проходе их через польские области. Самый легкий способ к отстранению этого препятствия – назначить с русской стороны некоторую сумму денег, которую русские комиссары разделят между вельможами, а эти – между мелкою шляхтою. Но самый лучший способ к тому, чтобы сейм не порвался, это провести умножение войска, чего польская нация так усердно желает. Король не склонен удовлетворить желанию нации, которая не может равнодушно видеть свои обнаженные границы, подверженными насильственному вербованию и другим дерзостям со стороны соседних держав. Приведение этого пункта всего больше поможет сейму состояться, и потому король заблаговременно желает знать, угодно ли будет императрице через своих друзей проводить умножение войска. Но решение этого вопроса было важно не для одной России. К Кейзерлингу явился прусский резидент Гофман с объявлением, что король его по дружбе к императрице и по общему соседственному интересу относительно Республики Польской приказал ему поговорить с ним откровенно и условиться, как действовать на сейме, как отвращать вредное и содействовать полезному. Здесь преимущественно важны три пункта. Первое – умножение войска, что не может быть очень приятно для соседей. Второе – вопрос торговый, третье – диссидентское дело. Относительно первого пункта Гофман объявил, что по сентиментам его короля умножение войска – недоброе дело, и, следовательно, лучше было бы сейм разорвать. Кейзерлинг отвечал, что умножение войска будет не так велико, чтобы могло возбудить опасения соседних держав. Очень сильного увеличения войска не может допустить и сам король польский из опасения чрезмерно увеличить значение гетмана. Притом дело еще далеко до конца, ибо если увеличение войска составляет предмет общего желания, то, с другой стороны, существует сильное разногласие относительно способов этого увеличения. Разногласие по вопросу, откуда брать деньги на содержание войска. Следовательно, все, что может сделать настоящий сейм, это назначить комиссию для обсуждения вопроса. И так как умножение войска есть предмет общего желания, то стараться противодействовать исполнению этого желания значит возбуждать против себя всеобщую ненависть. А секретно это делать нельзя, потому что надобно употреблять поляков же. Наконец, если поляки увидят, что чужие державы разрывают сеймы для воспрепятствования умножению войска, то обратятся к чрезвычайному средству – конфедерации, что будет для соседних держав гораздо опаснее. Что касается религиозного вопроса, то поднимать его на сейме бесполезно, ибо всякий раз, как он был поднимаем, постановления против диссидентов подтверждались новыми, более для них тяжкими. Надобно настаивать на одно – чтоб приведено было в действие сеймовое постановление 1736 года о комиссии для исследования диссидентского дела. Кейзерлинг тем более опасался усиливать нерасположение к России, что враждебные действия против нее некоторых из знатнейших вельмож продолжались. Воевода подольский Ржевузский успел склонить известного Гуровского к тому, что тот инкогнито приехал в Варшаву и подал королю подробный донос о сношениях вельмож с турками. Условлено было образовать конфедерации, и когда волнение распространится, то сильному корпусу турок действовать в Польше, другому корпусу вторгнуться в Богемию, Силезию и идти далее вглубь цесарских владений, а шведам действовать из Финляндии. Связь польских вельмож с Турцией и Швецией еще не прекратилась. Сношения продолжаются, часть переписки идет через него, Гуровского, но он обязуется доставлять ее королю. В награду за это Август III назначил Гуровскому ежегодную пенсию. Ночью Ржевузский привез Гуровского к Кейзерлингу, и тот узнал от него, что гетман Потоцкий с трудом согласился войти в обязательство с Портою, а покойный примас был того мнения, что время выбрано неудобное, и они находятся не в такой силе, чтобы могли привести в действие задуманный план. Сильнее всех действовал воевода Бельский Потоцкий, который в 1739 году вместе с шведским министром выпытывал у прусского резидента Гофмана, будет ли его король помогать этому предприятию. Гофман отвечал, что он не берется вести это дело, пусть пошлют в Берлин поверенного, который сделает предложение самому королю. Воевода Бельский отправился в Берлин, и король обещал дать конфедератам 50 тысяч ружей с штыками. Кейзерлинг дал Гуровскому 1000 ефимков. Так обнаруживалась дружба прусского короля к императрице, дружба, о которой говорил Гофман. Мы видели, что помехой этой дружбе были польские дела, возведение на польский престол курфюрста Саксонского, который, опираясь на Россию и Австрию, не считал для себя необходимым удовлетворять прусским требованиям. В начале 1735 года Ягужинский был сменен при прусском дворе известным нам бароном Бракелем, который был принят королем очень милостиво. «Король, — писал Бракель, — все делает своей головой один, и министры о королевских решениях, ежедневно изменяющихся по конъюнктурам, узнают только тогда, когда они уже состоялись. Проект общего мира, предложенный морскими державами, очень не нравится при здешнем дворе. Король за столом, за которым и я имел честь обедать, говорил в очень сильных выражениях о французах, если они примут проект и покинут Станислава. Нельзя описать злобу, которую все здесь питают королю Августу. Я долго разговаривал с тайным советником Тулеймеером, который рассуждал, что Петр Великий с цесарским и здешним дворами согласился никак не допускать саксонского наследного принца на польский престол. А теперь оба императорские двора, обойдя Пруссию, эту конвенцию уничтожили и хотят насильно поддержать на польском престоле саксонского курфюрста против воли прусского короля, у которого ключ к дверям Польши. Следовательно, без Пруссии Август никак не удержится на престоле, хотя бы вся Европа была за него. Нельзя понять, для чего императорские дворы хотят усиливать саксонского курфюрста, который сам по себе силен, имеет 8 миллионов доходу и может выставить 30 тысяч войска. Для чего хотят ему подать случай по смерти цесаря прежде всех нарушить прагматическую санкцию, Богемию и Силезию отобрать, установить наследственность польского престола в своем доме и, наконец, сделаться самодержцем в Польше? Я отвечал, что опасения насчет усиления курфюрста саксонского неосновательны, гораздо вреднее всем соседям, и особенно Пруссии. Польский король, который в союзе с Францией и Швецией в зависимости от них. Королю не нравилось, что Россия посылает цесарю вспомогательный корпус. Он говорил австрийскому посланнику, князю Лихтенштейну: «На русское войско никак полагаться нельзя. Оно вовсе не так хорошо, как о нем разглашают. Притом, за недостатком мундира и прочих потребностей, не в состоянии предпринять дальнего похода. Я уже 20 лет с ними обхожусь и знаю, сколько на них можно полагаться». Самому Бракелю король выражал опасение, чтобы Август III не сделался самодержавным в Польше и через это страшным для соседей. О герцогстве Курлянском сказал, что оно очень нужно для Лифляндии и со временем к ней может быть присоединено. Фридрих Вильгельм прямо сказал Лихтенштейну: «Я знаю, что мои министры и придворные взяли и берут деньги от французского правительства, но я на них за это не сержусь, потому что французские деньги в моем государстве обращаются». В июне Бракель писал, что здоровье короля очень плохо. Страшно кашляет, и левая рука сохнет. За обедом, на котором был и посланник, король говорил с наследным принцем и князем де Сау только о своей скорой смерти, какие пойдут после нее перемены и расходы, так что все собранное им в короткое время будет истрачено. Но опасения скоро рассеялись, и в августе король просидел целую ночь, пиша проект об улажении польских дел. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что Август останется на польском престоле, а потому, видя, что Станислав должен отказаться от него, предлагал, чтобы оба соперника отказались, и Станислав, и Август, и поляки пусть выберут кого-нибудь третьего из своих, а Станислав и Август пусть пользуются королевским титулом и получат некоторую сумму денег. Ночь пропала даром. Август III не думал отказываться от польского престола, и досада Фридриха Вильгельма вследствие известной его страсти разрешилась самым смешным образом. К Брайкелю явился камергер Полниц с просьбою, нельзя ли склонить польского короля, чтобы хотя прислал в подарок 6 человек-великанов. Брайкель отвечал, что если прусский король вознаграждение за свой плохой нейтралитет поспешит поздравить Августа III польским королем, то последний, конечно, окажет свою благодарность великанами. Полниц проговорился, что прислан самим королем. Польские вельможи, приверженцы Станислава, нашедшие убежище в Пруссии, должны были заплатить за гостеприимство великанами. В 1736 году Брайкель писал: «Здешние министры меня обнадеживали, что король по получении ведомости о сдаче Азова большую радость оказывал и велел меня поздравить. А так как здесь ласки и учтивости понапрасну не оказываются, то думаю, что явится просьба о позволении набрать в России несколько великорослых людей». Когда в июле месяце берлинский обер-директориум представил королю ведомость о вреде, причиненном разливом рек, то Фридрих Вильгельм написал в ответ: «В Пруссии у меня украдено 30 миллионов, Бог взял у меня 2 миллиона. Да будет воля Господня, яко на небеси и на земли». «Это христианское утешение», — замечает Брайкель, — «подкреплено огромного роста неаполитанцем, который прислан в подарок королем Доном Карлосом». Весной 1737 года сильный интерес в Берлине был возбужден вопросом об избрании курлянского герцога. Однажды за столом король сказал Брайкелю, что бьется об заклад в 1000 червоных, что герцогом будет выбран граф Берон. Брайкель отвечал, что может статься, только Берон нисколько о том не старается. Ее величество обнадежило курлянское шляхетство, что она в это дело не мешается. Однако 2 полка русского войска в Курляндию вступили, и туда же отправлен русский эмиссар, — заметил король. Несмотря на готовность биться об заклад, известие об избрании Берона чрезвычайно неприятно поразило берлинский двор. Надеялись, что срок избрания назначен будет польским королем и республикой, и потому будет время выдвинуть прусских кандидатов. Король прямо обратился к Брайкелю с упреком, что курлянское дворянство принуждено было к избранию генералом Бисмарком и его полками. Но все должно было ограничиться упреком, потому что Пруссия находилась во враждебных отношениях почти ко всем своим соседям, особенно Ганноверу, вследствие насильственных вербовок, которые Фридрих Вильгельм позволял себе в чужих владениях. Притом очень занимал вопрос о Юлиберском наследстве. Наконец, здоровье короля день ото дня становилось все хуже. Когда в начале 1739 года Брайкель откланивался Фридриху Вильгельму перед отъездом своим в Вену, то король просил его уверить императрицу, что если Швеция или Польша нападут на Российскую империю, то он и без требования с русской стороны готов помогать всею своей силою, в чем обязуется королевским словом и честью, только просит полного доверия и откровенности, потому что граф Левенвольд неоткровенно с ним поступал, откуда и произошло несогласие в польском деле и некоторая невольная холодность между обоими дворами. Он с своей стороны охотно все забывает и надеется также забвения со стороны императрицы. В начале 1740 года больной король был очень огорчен известиями, что Франция проводит его относительно Юлихбергского дела и находится в тесной связи с Швецией, которую хочет наградить в Лифляндии. В присутствии Брайкеля Фридрих Вильгельм сказал шведскому послу: «Приведенные в Финляндию шведские войска при теперешней продолжительной стуже или померзнут, или с голоду помрут, и русским там некого будет бить». В феврале Фридрих Вильгельм уже слег в постель, тихо и покорно слушал внушения духовных, говорил с сыном, как отец и друг, уговаривал его не предаваться французским прелестям, особенно не позволять театров и маскарадов, объявил духовенству, что от души прощает всем своим врагам, между которыми самый злой — Шурин его, король английский, просил жену свою написать об этом брату —